страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1036-я встреча нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А у нас с вами сегодня, друзья, важнейшая встреча, важнейший эфир, важнейший разговор. И, вы знаете, я, когда начинаю читать с вами какую-то из книг Священного Писания, я часто говорю, что это одна из самых важных книг Библии, одна из главных книг Библии и так далее. А вот, про книги Библии я так говорю. Про конкретные выпуски я так говорю очень редко. Но вот сегодня как раз тот случай, когда действительно разговор, который нам предстоит, очень важен и очень актуален, я думаю, для многих из нас. Через какое-то время вы поймете, почему это так. А пока лишь напомню, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Напомню также, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы, группы ВКонтакте, Фейсбук, группы по страницам Библии, ну и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И также уже вышедшие наши выпуски вы всегда можете найти в наших соцсетях, конкретно в группе ВКонтакте, там есть аудиозаписи, и в нашем приложении, и на нашем сайте theos.fm, как раз эти выпуски порой бывают очень полезными. Так, вот что делать? Сказать, почему важна сегодняшняя встреча, или почитать ваши комментарии? Не успеете сейчас ответить. Давайте начнем с ваших комментариев, потому что там были интересные вопросы. Давайте мы с них сначала начнем и с ними разберемся. А один вопрос, одна тема была, а что все-таки делать, когда тебя оскорбляют, а что все-таки делать, когда тебя обижают? А прощать и любить, пишет Жанна, и отвечают «да». А смотрите, какая штука. Мы начали говорить о том, что да, каждый из нас проходит через страдания. Вот прощать и любить, конечно, да. И мне нечего здесь добавить, это важно, это принципиально, но, и вот тут я скажу одно большое но, а бывают случаи, когда да, прощать и любить, но при этом уйти подальше, отделиться, отстраниться от того человека, который вас обижает и оскорбляет, иногда это невозможно, во многих случаях это, однако, возможно, и прощать и любить – это далеко не обязательно означает сохранять или оставаться в разрушающих вас отношениях. Ну, у вас есть, допустим, друг или подруга, который вас стал постоянно оскорблять. И эти оскорбления связаны с тем, что вы христианин. Да, вы его прощаете. Да, вы просите у Бога сил, чтобы этого человека любить. Я не случайно говорю, просите у Бога сил, потому что сами вы его любить не сможете. Но вы также понимаете, что эти отношения для вас разрушительны. Эти отношения вам приносят вред. Так что же теперь? Вы в этих отношениях останетесь, что ли? Вы позволите этому человеку дальше наносить вам боль? Знаете, бывают случаи, когда, ну вот как Иисус не отвечал Ироду. Да, Ирод хочет, чтобы Иисус ему чудо показал. Но этим чудом Ирод не покается, Ирод не придет к спасению, Ирод не придет к вере. Иисус не показывает ему чудо, не будет ему чуда. Не потому, что Ирод как-то задел или уязвил Иисуса. Невозможно его было задеть или уязвить более, чем это было сделано на Голгофском кресте по причине нашего греха. Но Ирод не услышал, не дождался от Иисуса ни слова. Обратите внимание, с Пилатом Иисус говорил, с фарисеями Иисус говорил, с Иродом он не говорит. Вот, значит, почему? Да, вот есть ситуации, когда нужно молчать, и есть ситуации, когда действительно от человека, который вас обижает, важно отделиться. Даже если это семейная история, даже если это семейная жизнь. Да, вот муж продолжает бить жену, тут уже не только эмоциональное, но и духовное воздействие, да, духовное насилие. Она говорит, ну я христианка, я буду вот подставлять другую щеку. Вот она разрушает себя, она разрушает в результате своих детей. Так же бывает и на работе. Человек работает, у него начальник, то, что по-английски называется abusive, то есть начальник, который над ним издевается, начальник, который совершает над ним насилие. Слушайте, бывают работы, от которых бежать надо. Взаимоотношения, добрачные отношения. Опять-таки, бывают отношения, от которых бежать надо. Да, я тебя простил, но пока вот это есть в твоей жизни, мы общаться не сможем. Это очень важное дополнение, которое я просто обязан сделать к тому, о чем говорит Жанна. И тут Ольга ей отвечает на эту тему. Да, а что, прощать? Да, прощать. Но тут еще вопрос, а как дальше будет строиться наши отношения с этим, будут строиться наши отношения с этим человеком? И бывают ситуации, когда нужно вот это вот отделение, нужна эта отделенность, нужно это пространство. Потому что такое общение или такие отношения вас разрушают. Задумайтесь, есть ли в вашей жизни сегодня разрушающие или разрушительные отношения? Если такие отношения есть, то, в общем, очень и очень вероятно, что по этому поводу нужно что-то делать. Знаете, приведу такой пример все-таки. Я не хотел, но приведу. На какой-то конференции несколько лет назад ко мне подошла женщина. Она уже не молодая женщина. Это была баптистская церковь. И она стала говорить о своих отношениях с мужем. У нее там неверующий муж. И я не мог не заметить, что женщина, не знаю, побитая или не побитая, но забитая – это точно. И она говорит, я ему все прощаю. Вот крик прощаю, ор прощаю. Даже руку, когда она меня поднимает, тоже прощаю. Я говорю, и что? Он дальше может и кричать, и поднимать руку? Ну, получается, да. Вот бывают ситуации, когда, да, мы простили, но мы говорим, здесь будет такой водораздел, да, здесь будет граница. Вот так я с собой поступать не позволю. Опять, в семейной жизни это сложнее. Там у нас есть обещания, и у нас есть определенная ответственность. Но и в семейной жизни есть такое понятие, в России оно не очень популярно, но понятие такое существует, как временное разделение, когда люди, у которых действительно серьезные проблемы, и не просто серьезные проблемы, а когда есть насилие с одной из сторон, тогда такие люди решают, нет, мы не будем разводиться, но какое-то время нам нужно пожить поодиночке. Нам нужно пожить раздельно. Просто для того, чтобы разобраться, что у нас происходит. Вот. Вот это вот я просто, опять-таки, не мог не сказать, этого я не мог не добавить. А вторая тема, которая звучала в ваших комментариях, это вопрос о Божьем Слове. Это вот мои сетования. Я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И вот он как раз по этому поводу тоже очень-очень сетовал, сокрушался, что действительно современные христиане, современные верующие потеряли вот это желание читать Библию, изучать Библию, что этого желания стало меньше. Он записывал свои программы в 70-е годы прошлого века. То есть проблема была уже тогда. Он, правда, при этом говорит, что есть молодые люди, есть молодые христиане, которые с интересом, с заинтересованностью и с любовью относятся к Божьему Слову. То есть, такие люди тоже были. Да и сейчас они есть. Но общее состояние, общая тенденция, в том числе в христианской церкви, не в пользу того, чтобы читать, изучать, познавать Божье Слово. И тогда вопрос, который прозвучал. А как замотивировать людей? Как помочь им услышать Божье Слово? И один из ответов, опять не полный ответ, но один из ответов и правильный ответ заключается в том, что это делается через нашу собственную жизнь. Понимаете, это не просто на рациональном уровне, когда мы говорим, вот я буду читать Библию, я буду читать Божье Слово. Это то, как мы живем, это то, насколько нас Божье Слово не только мотивирует, но и вдохновляет. Есть ли у нас вот это ощущение «вау», да, не русское слово, но простите, ощущение «вау» по Божьему Слову, и видим ли мы Священное Писание как Слово Бога Живого, а не просто книгу, которую мы читаем, не просто литературное произведение. Конечно, это и литературное произведение тоже, но это Слово Божье, это богодухновенное Писание. Вот воспринимаем ли мы его так, и действует ли это в нашей жизни? Личная мотивация – штука великая. лучшие преподаватели в моей жизни. Это были люди, которые действительно любили Божие Слово и действительно любили его автора, нашего Господа, нашего Творца. Вот мы любим автора, и вслед за этим, соответственно, мы любим и его Слово, мы любим то, что дал, то, что открыл нам этот автор. И как раз лучшие люди в моей жизни, лучшие свидетели в моей жизни как раз проявили именно эту любовь. Доктор Хауард Хенрикс, к которому я отношусь с огромным уважением, говорил так, я перевожу с английского: «Огромный грех надоедать людям Божьим Словом». Или «Огромный грех», можно переводить так, «заставлять людей скучать над Божьим Словом». Вот, понимаете, если мы проповедуем Божье Слово так, что у нас скучают или мы надоедаем, то это с нашей стороны огромный грех. А опять, я тут должен сразу сказать, что есть люди, которые будут скучать даже у самых ярких проповедников, даже у тех людей, которые действительно любят Господа и Его Слово всем сердцем, и это проявляется. Все равно есть те, кто будет скучать. Это не стопроцентная история. Но есть проповедники, к сожалению, у которых скучают большинство. Причем скучают у них даже действительно любящие Господа, верующие и убежденные христиане. Они начинают скучать. Вот грех заставляет людей скучать над Божьим Словом. А проповедь Божьего Слова должна быть интересная, должна быть яркая и, главное, должна быть жизненная. То есть, ну, смотрите, вот Петр пишет тем людям тогда в своем окружении, в своей аудитории. А для нас-то это что значит? А нам это зачем? Ну, а вот после Петра мы с вами будем читать книгу пророка Амоса. Так тут вообще человек писал или пророчествовал, или говорил в Северном Царстве за 7 веков до Христа. Вот даже не до нас, а до Христа. Да? И еще потом 20 веков прошло после служения, земного служения Христа. И тот же вопрос. А нам это зачем? А мы что из этого получаем? Что мы из этого имеем? Да, вот из того, что тогда проповедовал Амос. А вот, когда мы читаем Библию, когда мы читаем Божье Слово, важно задаваться этим вопросом. Ну, а проповеднику еще важно задаться этим вопросом и также найти, как это донести до других. Как это перенести нашим слушателям, нашим собеседникам сегодня. То есть, вот это актуальность, это релевантность. И вот тут будет большое «но». Дело в том, что мир-то на самом деле никогда не был расположен к тому, чтобы читать Божье Слово. И кажется, что сегодня он расположен менее, чем когда-либо раньше. А сейчас скажу вещь, о которой пишут. Это вещь известная. Но для кого-то из вас она может показаться парадоксальной. Были века и много веков жизни человечества, когда религиозность, я подчеркиваю, именно так, религиозность была популярна. Но при этом вера и Божие Слово были непопулярны. Что я имею в виду? Проще усвоить некую систему правил, систему разрешений и запретов, чем общаться с Богом, чем задаваться вопросом: «Господи, что повелишь мне делать?», чем быть послушным в каждый конкретный момент времени, понимая, зная, принимая то, что Бог говорит в своем слове. Вот проще просто, вот вы мне скажите, что делать, что не делать, раз навсегда. Дайте мне такую систему. Я дальше в этой системе буду жить. Вот это проще. И религиозность, человеческая религиозность, она как раз про такую систему. Пример. Да, вот пример сразу. Похороны, но не всякие похороны. А такие похороны, на которых есть большая группа людей, которые вообще не знают, что делать. И есть какая-нибудь бабушка, ну, около церковная или даже церковная бабушка, которая знает все. И она знает до мельчайших подробностей. И она вам все расскажет. И даже в тот момент, когда человеку нужно сочувствие, ему нужно, чтобы рядом с ним кто-то был, бабушка ему скажет, что он неправильно делает. Ну, и скажет, как это делать в кавычках правильно. Вот бабушка знает, как положено. Но вот эта моя гипотетическая бабушка, я не знаю, как ее зовут. Да, вот такая бабушка, которая появляется вот в момент похорон. зачастую не умеет сочувствовать. Она знает, куда поставить свечку. Она не знает, как помочь человеку вернуть сердце в нормальное расположение. Кстати, бывают и такие, которые знают. Они знают и про свечки, и про сердце. Так вот, про сердце – это вера. Про то, куда поставить свечку – это религиозность. Может ли религиозность совмещаться с верой? Да, может. Есть люди, которые действительно выросли в определенной религиозной традиции, но они глубоко верующие люди. Может религиозность быть без веры? Да, может. И многие из нас это видели. Может ли вера быть без религиозности? Может. И вот тут вопрос об авторитете. И авторитетом будет как раз священное писание и личные отношения между Богом и человеком. Иначе получается, а вот во что вера-то? Она на чем основана? Она какая? Я верю во что? Я верю почему? Почему я решил, что это так? Но вот в нашем современном мире как раз с авторитетностью священного писания возникают серьезные проблемы. Отчасти потому, что возникают серьезные проблемы с авторитетностью чего угодно. Люди говорят, я сам себе авторитет. Я сам все решу, я сам все пойму. И тогда не хотят слушать, принимать Божие Слово. И вот тут нужно объяснять мягко, но при этом безоговорочно. Объяснять, что человек не может быть себе авторитетом. Ну, только барон Мюнхгаузен мог вытащить себя за волосы из болота, находясь сам в этом болоте. Чтобы вытащить Мюнхгаузена из болота, его за волосы должен был потянуть кто-то такой, кто в этом болоте не находится. Но когда мы читаем про Мюнхгаузена, мы понимаем, что это сказка. Однако есть немало людей, которые как раз и пытаются достать себя из болота. Эти люди делают себя или других людей авторитетами. Людей. Но поскольку мы люди, мы грешны. И мы оказываемся в положении барона Мюнхгаузена. Это один вопрос. Вопрос авторитета. Есть второй вопрос. Сегодня письменное слово, причем длинное, да, объемное письменное слово, тоже становится все менее и менее приемлемым. Это вот то, о чем часто говорят. Это клиповость мышления. Это видео, картинки, образы, причем быстро сменяющие друг друга образы. И эта проблема на самом деле не столь страшна, какой она кажется. Дело в том, что визуальный компонент в Библии действительно огромен. Вы берете Евангелие, и вы видите и слышите, как Иисус рассказывает историю. Вышел сеятель сеять. Да? Или вот женщина потеряла одну монетку. Или пастух потерял одну овцу, и он идет ее искать. И так далее. Вот тут отчасти наше умение читать для того, чтобы в письменном тексте видеть вот эту визуальную составляющую. Да, конечно, сложнее сегодня. И опять я думаю, что доктор Маги совершенно прав, когда говорит о том, что Библия сегодня все меньше интересует христиан и в церквях тоже. Но не было времени в истории человечества, когда Библия абсолютно интересовала христиан. Всегда это была проблема. Да, в разной степени сложности, но проблема. Так что далеко не все потеряно, хотя ситуация трудная. Теперь, почему сегодня важная беседа? Мы с вами много раз говорили о том, что мы можем быть уверенными в спасении. То есть, меня хранит Господь. Меня привел к себе Бог. Он и приведет к концу. Да, от меня ожидается послушание, но он меня не потеряет. Он меня найдет. И вот как только мы начинаем об этом говорить, нам отвечают примерно следующее. Ну как же? Это что же, я теперь, как христианин, могу делать все, что угодно, что ли? Я могу идти и грешить просто потому, что я понимаю, что, как один человек сказал, ну куда же Бог денется? Я буду жить, как хочу, но куда же Бог денется? Мой ответ, и не только мой ответ, а ответ многих христиан на это звучит так. Если ты полагаешь, что можешь жить как угодно, и в кавычках «куда же Бог денется», то есть очень, очень серьезные основания полагать, что ты не христианин, что ты не спасенный. Пример. Если ты женился и стал гулять от супруги, или намереваешься даже гулять от супруги. И когда тебе говорят, а ты что делаешь? А ты говоришь, ну куда же она денется? Она же моя жена, все нормально. Тогда с тобой что-то очень и очень глубоко не так. Но в ситуации христианской жизни тут еще сложнее и еще интереснее. Если ты действительно спасенный человек, то Бог дает тебе своего Святого Духа. Дух Святой живет в тебе. И когда Дух Святой живет в тебе, ты уже никак не скажешь, а куда же он денется. Потому что он меняет тебя, потому что он преображает тебя. Если этого не происходит, значит, серьезные вопросы по поводу твоей веры, в принципе. Серьезные вопросы по поводу твоего покаяния. Дело в том, что когда мы приходим ко Христу, меняется наша природа. Мы имеем природу сыновей. И вот пример, который вы сегодня услышите. Я немножко забегаю вперед, но я его приведу. Блудный сын какое-то время жил среди свиней и питался рожками, которыми кормили свиней. Но его это не удовлетворяло, потому что он не свинья. Его это не удовлетворяло, потому что он сын. У него другая природа. И да, христианин, к сожалению, иногда может оказаться в свинстве греха. Но если он действительно покаялся, если он действительно имеет новую природу, то его жизнь во грехе не удовлетворит. Он захочет выйти из этого свинства, он захочет обратиться ко Христу. Так что это не какие-то вот мне это можно, мне это нельзя. А это именно по внутренней природе, природе, которую нам дал Бог, природе, которая изменилась. Будем молиться и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам Твои истины, открываешь нам Твое Слово. Пребывай с нами, Боже, направляй нас и веди нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1036-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами переходим к 4 главе 1 послания Петра. В этом разделе говорится о том, что страдание приводит к послушанию Божьей воли. И каждому из нас надо серьезно об этом задуматься. Читаем 1 послание Петра, 4 главу, 1 стих. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Я хочу здесь сразу остановиться. Знаете, этот стих долгое время не давал мне покоя, и как раз недавно у меня появилась возможность посмотреть на него под несколько другим углом, с несколько другой точки зрения. Помню, как я неоднократно проповедовал по этому фрагменту, и я всегда так или иначе пытался обойти его. Но потому что мне было непонятно, как это может быть. Страдающий плотью перестает грешить. Нет, друзья, даже человек, который проходит через страдания плоти, он зачастую продолжает грешить, и грешит он именно разумом. Например, мне неоднократно доводилось видеть людей, которые страдали плотью и при этом обвиняли Бога в самых невероятных вещах. Однако наша с вами задача – читать Библию как есть, говорить честно. И давайте внимательно прочитаем этот стих еще раз. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Итак, первая мысль. Христос пострадал за нас плотью. Думаю, эта мысль связана с первым посланием Петра, 3 глава, 18 стих. Мы его уже читали, но давайте к нему вернемся. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти,
но ожив духом. Так что эти два стиха связаны друг с другом. Это напоминание о том, что в своем человеческом теле Христос не только выдержал страдания и боль, но более того, он был предан смерти во плоти. Понимаете, Бог Отец ведь не умер. Ницше когда-то говорил, что Бог умер, но Ницше был неправ. Надо сказать точнее, Христос умер в своем человеческом теле, которое он принял на себя в Вифлееме. И, как говорил автор послания к евреям, он принял на себя все те же испытания и искушения, что и мы. Он знал, что значит страдать, и он знал, что это значит истекать кровью. Он знал, что это значит рыдать. Он знал, что такое разбитое сердце. Он знал, что значит радоваться. Да, он был совершенным человеком, и он умер в своем человеческом теле. И вот его смерть положила конец его соприкосновению с грехами человека, потому что он уже понес наказание в своем собственном теле. И мы читали об этом в первом послании Петра, 2 глава, 24 стих. Давайте тоже вернемся к этому стиху и перечитаем. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Слышали эту фразу «избавившись от грехов»? Три раза здесь мы читаем, что именно в своей плоти, именно в своем теле Христос понес наказание, заплатил за грехи человека. Я должен в связи с этим сказать так. Он умер не во грехе. Он умер не от греха. Он умер не под властью греха. Но он умер для греха. Он заплатил эту цену. И теперь уже он не будет больше умирать за грех. У него больше нет никакого соприкосновения с грехом, поскольку он воскрес из мертвых. Таким образом, он отделен от греха. Когда он воскрес из мертвых, это произошло в прославленном теле. И, как мы читаем в 18 стихе 3 главы, он был воскрешен духом. И вот теперь он восседает в небесах, тоже в теле. И тело это полностью предано служению Богу, потому что он сам Бог, и он имеет полный доступ ко всему творению. И это оказывается полезным и даже необходимым для нас, для нашего спасения и христианской жизни. И вот теперь идет обращение к нам. Написано: «И вы вооружитесь той же мыслью». Некоторые переводят «той же решимостью», но все-таки это не совсем верно. Скорее, это именно мысль, которая приводит к решимости. И что же это за мысль такая? Да как раз то, о чем говорит апостол Павел. «Да будут в вас те же чувствования, или тот же разум, что и в Иисусе Христе. Он пострадал во плоти». И мы здесь с вами читаем, что те, кто пострадал во плоти, перестают грешить. И вот тут перед нами, как мне кажется, неудовлетворительный перевод. Что значит «перестают грешить»? Слово, которое используется в оригинале, означает как раз «останавливаться» или «переставать». Это слово использовано, например, в первом послании к Коринфянам, 13 глава. «Хотя языки прекратятся», читали мы там. И я этот момент неоднократно подчеркивал. Греческое слово «пау» значит «стоп», «остановиться». Но это в активном или действительном залоге. Однако у Петра это слово используется в среднем или возвратном залоге. Поэтому некоторые переводят его и так: «освобождаются от греха» или «останавливаются от греха». То есть, если вы страдаете во плоти, то вы освобождены от греха. Что же здесь имеется в виду? Как это так, освобожденный или останавливающийся? Смотрите, Бог использует страдания, чтобы удержать вас от греха. Я уверен, что многие из нас это испытали на себе. Страдание не освобождает нас от греха автоматически. Однако страдание по Божьей воле удерживает нас от греха. Но здесь говорится еще больше. Бог сделал все необходимое и дал все необходимое нам с вами, чтобы мы жили христианской жизнью. Доктор Гриффитс Томас говорит, что в этом стихе апостол Петр предельно кратко и компактно формулирует основной смысл послания к римлянам 6 глава. В чем же заключается этот смысл? Да в том, что Бог дает мне и вам все необходимое, чтобы мы жили христианской жизнью. Петр предельно четко говорит, что мы рождены свыше, от Слова Божьего. И Дух Божий, используя Слово Божие, делает нас Божьими детьми. И у Божьих детей теперь новая природа. И вот эта новая природа не будет жить во грехе. И тут можно привести библейскую иллюстрацию, которую я очень люблю приводить. Это иллюстрация о блудном сыне. Помните, что какое-то время блудный сын жил среди свиней, но при этом он не стал свиньей. У этого парня была человеческая природа, природа его отца. И ему не нравилось есть из корыта вместе со свиньями. И рожки ему тоже не нравились. Он бы с гораздо большим удовольствием возлег за столом со своими родными и ел нормальную людскую пищу, например, хлеб или рыбу. И все это потому, что у него была природа его отца. У него была человеческая природа даже тогда, когда он жил среди свиней. Вот именно об этом говорит и Петр. И это ровно то же, о чем говорил уже апостол Павел. Вы теперь пришли к Иисусу Христу. Вы родились свыше, и Дух Святой крестил вас. То есть вы отождествляетесь со Христом. И вот задумайтесь, Христос теперь в небесах по правую руку Бога Отца. Он восседает в прославленном теле, и Он полностью посвятил Себя служению Богу. Ну и вот вы теперь родились свыше. У вас теперь тоже новая природа. А неужели теперь при всем этом вы все еще можете грешить? Скажу вам так. Я кальвинист, и наши постоянные слушатели знают, что я часто подчеркиваю уверенность в спасении. Однако мне кажется, что сегодня слишком акцентируют на этом внимание. И у нас получается такой перекос. И вот потому очень важно услышать и наших братьев и сестер армениан. Они напоминают нам об учении, о котором многие в христианской церкви, к сожалению, забыли. Это учение о святости. Это про то, что сегодня важно жить для Бога. Ну, не может человек быть Божьим чадом и при этом и дальше жить в свинарнике. Если вы живете в свинарнике, то свинья вы, а не чадо Божие. Ну, правда же. Ведь в свинарнике живут именно свиньи, и им это нравится. А сыновьям и дочерям это не нравится. Вот именно поэтому здесь мы и читаем о том, как Бог о нас позаботился. Мы рождены свыше. Дух Святой живет в нас. Мы крещены Святым Духом. Мы отождествлены со Христом. Ну а теперь Дух Божий действует в нас. Помните, о чем говорится в послании к римлянам 7 глава? Мы терпим поражение, когда живем по плоти. Ну а 8 глава послания к римлянам говорит о том, что Бог дал нам Святого Духа, чтобы нам жить в силе Духа. И еще раз повторю, здесь все-таки не активный залог, а возвратный глагол. Это не про то, что мы сами перестали грешить. Это про то, что Бог сделал все необходимое, чтобы мы с вами сегодня не жили в грехе. И вот эти грехи, в которые впадают, к сожалению, сегодня многие христиане, эти грехи для нас недопустимы. Это просто невозможно жить в грехе. Сын может оказаться в свинарнике на какое-то время, но он не останется в свинарнике. В один прекрасный день он оттуда выйдет, потому что он сын, и он скажет, что я здесь делаю, зачем я здесь? Встану, пойду к отцу моему. Так вот, Если сегодня вы живете во грехе, и вам в этом грехе комфортно и удобно, тогда позвольте мне усомниться в вашем спасении. Потому что если вы действительно Божие дитя, то вы так жить не сможете. Иногда спрашивают, может ли христианин делать одно, другое, третье? Ну, возможно, разок-другой и сделает. Но если он в этом живет, тогда что-то принципиально не так. Это очень важный стих, и мы не случайно сегодня так подробно о нем говорили. Прежде чем пойти дальше, я приведу один пример из своей жизни. Как-то, уже будучи опытным христианином, по разным причинам я попал на праздник, на который христиане обычно не ходят. Ну, я уговаривал себя, успокаивал себя, что, ну, типа, я на светской работе, это по работе надо и так далее. Вы знаете, минут через 10 этого праздника мне было уже совершенно неспокойно. У меня была одна мысль. Зачем я здесь? Что я здесь делаю? И уже минут через 15 я просто встал и ушел. Да, я понимал, что будут вопросы, я понимал, что многие не поймут. Но знаете, у меня в жизни аудитория, которая состоит из одного. И этот один – Бог. Если многие люди не поймут, это ничего страшного. Но вот Бог спрашивает, сын мой, дитя мое, чадо мое, что ты здесь делаешь? Понимаете, Божие дитя с новой природой стремится во всем угождать Христу. Но если у вас такого стремления нет, тогда с вами что-то действительно очень и очень не так. Вот именно поэтому я и считаю, что сегодня чрезвычайно важно изучение Божьего Слова. Я понимаю, что продолжаю снова и снова играть на одной струне. Я не музыкант, и поэтому мне простительно играть на одной струне. Кстати, говорят, что очень хорошие музыканты тоже играют на одной струне, и это как раз может быть показателем класса музыканта. Так вот, я сегодня снова и снова повторяю. Христианам сегодня необходимо все Слово Божие от начала до конца. Не просто несколько стихов на выбор. Не просто какая-то система правил или система законничества. Ну, типа, если хотите жить благочестиво, то поступайте так-то и так-то, и тогда будете жить по-христиански. Нет, друзья мои, невозможно прожить по-христиански, просто следуя правилам. По-христиански можно жить лишь в том случае, если у вас разум Христов и если Дух Божий действует в вас, чтобы вы угождали Богу и воздерживались от всего того, что приносит позор.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь продолжим читать. И читаем второй стих 4 главы 1 послания Петра. «Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей». Павел, как вы помните, тоже об этом подробно говорит. Давайте откроем послание к римлянам и прочитаем 8 главу с 5 по 8 стихи. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, это уже 9 стих, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Вот предельно ясно и четко все это написано. Что же имеет в виду апостол Павел? Вы теряете спасение? Нет, но вы мертвы для всякого общения с Богом. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, но при этом ходим во тьме, напоминает апостол Иоанн, то мы лжем, и истины нет в нас. Друзья мои, не можем мы жить в грехе и при этом иметь общение с Богом. И вот именно это сегодня удерживает людей от Божьего Слова. Именно поэтому я должен сегодня признаться, что христиане в этом мире остались в меньшинстве. Ну а сейчас, читая Библию от начала до конца, мы фактически обращаемся даже к меньшинству от меньшинства. Потому что сегодня многие пытаются найти короткие пути к христианской жизни. А вот нет таких путей. Потому что Бог говорит, что будет действовать через страдания в вашей жизни, чтобы удержать вас от греха. И теперь Он говорит, что вы не можете больше жить в делах плоти, в желаниях извращенной человеческой природы. Наше дело – жить по воле Божией. Значит, получается, либо угождать человеку, либо угождать Богу. Третьего пути не дано, ну а и то, и другое сразу не получится. Надо делать выбор. Идем дальше и читаем третий стих. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению». Симон Петр конкретно называет грехи. Кстати, Павел в своих посланиях, в своей проповеди делает то же самое. Об одном известном проповеднике говорили так. Он проповедовал о грехе, и он всегда называл грех конкретно, своим именем. И да, это важно. Симон Петр тоже называл грех своим конкретным именем. «Мы исполняли волю язычников, живя в нечистоте». И дальше объясняется, в чем эта нечистота. Это желание плоти, это извращенность, это пьянство, это извращенное идолопоклонство, это сребролюбие, жадность. Все это уводит нас от Бога. И Петр называет это все своими именами. И не надо гадать, что он имеет в виду. Я вспоминаю старую песню, где были такие слова: «Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет». Кто, где, когда, каким образом честно жить не хочет. Ничего об этом не сказано. Просто кто-то кое-где, порой и так далее. А здесь все конкретно. Конкретные ситуации, конкретные грехи. Кстати, сегодня, к сожалению, многие, даже в христианской среде, относятся к греху спокойно и равнодушно. Да, они говорят о грехе, но все равно избегают конкретики. В лучшем случае скажут: «Ну вот мы грешники». В худшем скажут: «Ну, у нас есть куда расти». Но это все не точно, это не четко, не конкретно. А надо говорить предельно точно, называя вещи своими именами. Этому учит Божие Слово. Тут, правда, очень важно не перейти грань. Мы говорим конкретно о грехе, мы называем грех, но мы не уходим в другую сторону. Мы не наслаждаемся грехом. Знаете, у нас порой действительно не хватает конкретности. Получается, вот это где-то, кто-то, как-то и так далее. С другой стороны, зачастую в церкви и на христианских конференциях приходится слышать такие свидетельства, по которым кажется, что человек рад бы погрешить еще. Он так подробно, конкретно и живописно рассказывает на протяжении 10-15 минут о своих прежних грехах, что потом ему уже не остается времени сказать о том, что Господь сделал в его жизни. И это тоже неправильно. И это тоже такая крайность, и это тоже искажение. Говорите о грехах четко, называйте грехи конкретно. Но делайте это для того, чтобы у вас была возможность также четко и конкретно сказать и о Божьей любви, и о Божьем прощении. Вот она главная цель, а не то, чтобы просто рассказать о том, какими вы были грешниками, и поделиться всеми аспектами греха. Читаем дальше 1 Петра, 4 глава, 4 стих. «Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас?» Понимаете, мы будем угождать либо Богу, либо людям. Третьего, как мы уже сказали, не дано. Если мы угождаем людям, то мы не будем угождать Богу. Господь Иисус сказал: «Если меня ненавидели, то и вас будут ненавидеть». Ну а если вас слишком любят, то что-то глубоко не так. Да, вот об этом нужно говорить, об этом нужно помнить. И мы пытаемся, насколько можем. И, конечно, есть здесь и другая сторона. Когда неверующие люди видят нас с вами, они удивляются тому, что мы живем иначе. Особенно если это наши бывшие друзья или это наши знакомые, люди, которые видели нас другими. Знаете, со мной такое случалось. Я узнаю, что какой-то человек покаялся, стал христианином. Я этого человека знал раньше. И у меня порой бывали такие же возражения, какие были описаны в 9 главе Деяний апостолов. Господи, ведь этот человек преследовал нас. Господи, этот человек смеялся над нами. Господи, он надо мной лично смеялся. Да что уж там, Господи, он над тобой смеялся. И он теперь христианин? Не может такого быть. А Бог показывает свою силу. Бог показывает свою милость. Бог показывает свою любовь. Почему они удивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве? Первая реакция людей – это удивление, это изумление. Ты не как все, ты белая ворона. Порой говорят: знаешь, ты вообще какой-то не от мира сего. Друзья, вот на это стоит ответить так. Да, я не от мира сего. Я служу Господу. И очень хочу, чтобы вы тоже служили Ему. Я не от мира сего. Я чадо Божье. И очень рад этому. И вам это тоже советую. Так что фраза «вы не от мира сего» — это никакое, друзья мои, не оскорбление, каковым его иногда принимают. И вот дальше развилка. Помните, в конце прошлой программы мы говорили с вами о развилке, с которой встречается человек, слыша проповедь Евангелия? Либо смириться, покаяться, признаться, что мы грешники и Бог праведный, либо продолжать идти своим путем. И вот здесь развилка похожа. Человек либо говорит: да, я вижу, что ты от Бога, я хочу узнать о Боге, я хочу узнать самого Бога, расскажи мне Слово Божие, дай мне почитать Слово Божие. И тогда человек на пути к покаянию, на пути к прощению, на пути к спасению. Или другая реакция, когда человек говорит: ты не от мира сего, ты белая ворона. И дальше продолжает фактически следующее. А давайте бросать камни в белых ворон. И здесь начинается то самое страдание, о котором говорит Иисус. В мире будете иметь скорбь. И здесь как раз можно помнить, что мир отвергал Христа, следовательно, будет отвергать и нас. Что же дальше? А это описано в 5 стихе. Они дадут ответ имеющему вскоре судить живых и мертвых. Не нам с вами, которых они обижают, упрекают, гонят. Нет, возможно, нам они не дадут ответ. И я бы сказал, что это правильно. Я не хочу, чтобы эти люди давали мне ответ. Знаете почему? Потому что я спросить правильно не смогу. Чтобы вам дали ответ, вы сначала должны поставить правильно вопрос. Я понимаю, что в данном случае правильно вопрос не поставлю. А вот Христос поставит. И именно Христу они и дадут ответ в свое время. Кстати, нам с вами еще предстоит говорить о страданиях вот в этой же, в 4 главе. И мы будем об этом говорить в ближайших 2 выпусках. Так что, пожалуйста, оставайтесь с нами. Страдание – это неплохо. Испытание – это неплохо, если мы правильно к ним относимся, если мы правильно их принимаем. И в заключение хочу еще раз вернуться к 1 стиху. «Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить или удерживается от греха. он и удерживается Богом, и воздерживается сам. Потому что у него новая жизнь, потому что у него новая природа, потому что в нем новая сущность, потому что у него новое призвание. Продолжим беседу в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.